Тема лекции – языковая ситуация Юго-Западной Руси. Своеобразная политическая, конфессиональная, языковая ситуация складывается в Юго-Западной Руси, земли которой в течение XIII-XIV веков стали частью Великого княжества Литовского, а в результате Люблинской унии 1596 года, то есть в самом конце XVI века, вошли в состав Речи Посполитой, Польши. Книжный церковно-славянский язык на этой территории отличался по целому ряду параметров от языка, который использовался в Московской Руси. Это касается орфографии, традиции произношения иноязычных слов, в частности греческих. Это касается и ударения в книжной лексике. По мнению Успенского, цитирую, «после второго южнославянского влияния оформляются особые нормы Московской и Юго-Западной Руси. И сам факт этого размежевания обусловлен вторым южнославянским влиянием». Конец цитаты. Никита Ильич Толстой рассматривает второе южнославянское влияние как прочный фундамент развития литературного языка в XVI-XVII веках. В Юго-Западной Руси, на украинских и белорусских землях, шел процесс нормирования книжного языка, параллельный процессам в языковой ситуации Московской Руси. И в результате этого процесса началось формирование староукраинского и старобелорусского литературных языков. Надо принимать во внимание и тот факт, что в силу особой культурно-языковой ситуации юго-западный вариант церковно-славянского языка испытывал значительное воздействие латинского и польского языков, и это тоже не могло не сказаться на характере юго-западной нормы книжного языка. В Московской Руси церковно-славянский язык был более унифицирован, чем в юго-западной. Здесь необходимо напомнить очень важный факт. В 50-е годы XVI века происходит важнейшее событие в истории русской книжной культуры. В Москве при митрополите Макарии создается печатный двор и начинается государственное книгопечатание. Первые печатные книги появились еще до начала деятельности знаменитого первопечатника Ивана Федорова, справщика, редактора, организатора печатного дела и его учеников и коллег. И эти первые печатные книги еще не имели выходных данных. Справщики печатного двора проводили большую подготовительную работу. Они сверяли тексты, осуществляли правку, занимались редакторской работой. То есть их деятельность можно рассматривать как деятельность лексикографов и текстологов. Ведь их задачей было издание правильного авторитетного текста, который должен был стать образцом для многих. Далее печатный текст, вышедший из печатного двора московского, распространялся на территории Московского государства, и это служило закреплению единых, унифицированных, авторитетных норм книжного языка, и прежде всего, конечно, в богослужебных книгах издавались постная и цветная триоди, псалтыри, четверо Евангелия. Я назвала книги, которые были изданы в 50-е годы XVI века. Центром такой централизации была Москва. В 1564 году Иван Федоров и Петр Мстиславец издают свой знаменитый «Апостол», а в следующем году «Часовник». К концу XVI века центры книгопечатания перемещаются на территорию Юго-Западной Руси. Это связано в том числе и с отъездом за пределы Московского государства Ивана Федорова. Причины его отъезда остаются не до конца ясными. Так вот, книгопечатание продолжается в нескольких центрах Юго-Западной Руси. В Вильне, Остроге, в Киеве, во Львове, где выходят из печати в 1574 году азбука Ивана Федорова. издания в типографиях Юго-Западной Руси, в друкарнях, книг на церковно-славянском языке имело не только нормализаторское, но и просветительское значение. В 1596 году, после церковной Брестской унии, появляются в этих землях так называемые униаты, которые сохраняют православный обряд, но признают главенство римского папы и католической веры. Это обстоятельство обусловило появление православных братств, городских корпораций православных. Задачей этих братств было сохранение и защита церковно-славянского языка в условиях жесткой конкуренции, жесткого сосуществования с католиками и униатами. При братствах возникают школы для православного юношества. Образование их было направлено на подготовку православных кадров, способных вести достойную богословскую полемику на церковно-славянском языке. Помимо церковно-славянского, ученики таких братских школ изучали и греческий, и латинский языки. Под влиянием латинской схоластической ученой традиции начинается работа по словарной и грамматической кодификации церковно-славянского языка. Центрами кодификации и становятся православные братства и возникшие при них школы. То есть церковно-славянский язык нужно было довести до той степени обработанности грамматической и словарной, которой обладали схоластический латинский язык средневековой учености, и это было необходимо для церковно-славянского, чтобы ввести на нем равноправную богословскую полемику. Как я уже говорила, в Остроге в 1578 году Иван Федоров издает букварь, а в 1591 году во Львове печатается грамматика доброглаголевого еленославянского языка. По-гречески ее название звучало «аделфотис». Еленославянского. Вот запомним это объединяющее начало такое. Почему он так называется? Там дается параллельный текст на греческом и славянском языках. Помимо знания греческого и латыни, культурные люди, как мы сказали бы сейчас, элита Юго-Западной Руси, владели польским языком. Таким образом, для населения этих земель было характерно многоязычие, включая, естественно, и владение родным разговорным языком или диалектом. Изучение церковно-славянского языка как системы становится необходимым, как мы видим, для защиты православия в поле конфессиональных и полиэтнических условиях. В начале и первой трети XVII века появляются грамматика украинского монаха и филолога Лаврентия Зизани. Появляется грамматика, знаменитая грамматика Милетия Смотрицкого 1619 года. Словарь, который называется «Лексикон славяно-российский» Памва Берынды. Особая роль выработки такого вот ученого типа или регистра книжного языка принадлежит возникшей в первой трети XVII века, а точнее в 1627 году, Киево-Могилянской академии. Именно Киево-Могилянская академия, ее печатный станок, издает краткий катехизис митрополита Петра Могилы, издает Киево-Печерский патерик, печатный. Одновременно на базе живой украинской и белорусской речи и на базе традиций делового языка Московской Руси на этих территориях возникает государственный административный язык, так называемая простая мова. И вот эта простая мова, или просто мова, оказывает сильное влияние на книжный вариант языка. Что мы видим, например, в Библии, в печатном издании Библии, изданной белорусским просветителем и церковным деятелем Франциском Скориной. Что же такое просто, или, как ее называют иногда, русская мова? Юго-западные книжники так называли ее. Какова ее языковая база? Как она взаимодействует с церковно-славянским языком? Успенский приводит интересные свидетельства того, что если в Московской Руси русским или словенским называли церковно-славянский язык, то в Юго-Западной Руси русский и церковно-славянский были противопоставлены. Под русским языком юго-западные книжники подразумевали вот этот простой язык, простую мову. Интересно, что в свою очередь московские книжники могли называть вот эту простую или русскую мову литовским или белорусским языком. В основе простой мовы лежит разговорная речь православного населения с чертами украинских и белорусских диалектов. Однако мы никак не можем сказать, что просто мова является непосредственным отражением живой речи. Вовсе нет. Она отличается от фиксации живой речи определенной степенью кодификации. В изданном в 1627 году словаре Памвы Берынды просто мова противопоставлена украинской и белорусской речи. В грамматике Иоанна Ужевича, изданной в 1643 году, просто мова противопоставлена и церковно-славянскому языку. Значит, просто мова – это обработанный литературный язык, который имеет два варианта – украинский и белорусский. И это зависит от того, на какой территории и носителем какого варианта создан тот или иной текст. Украинские тексты отличаются большей славянизацией, белорусские тексты – большей полонизацией. Иными словами, языковая ситуация, которая сложилась на территории Юго-Западной Руси, способствовала формированию литературных украинского и белорусского языков. Просто мова, как книжный язык, употреблялась в памятниках административно-деловой письменности. Функцию простой мовы можно сравнить с функцией приказного языка в Московской Руси. На простой мове написан законодательный памятник Речи Посполитой, Литовский статут. Существует его рукописная версия и печатная редакция. Написаны частные и местные акты и грамоты. Эти тексты обладают рядом устойчивых формул и клише. Используют терминологическую лексику, но нормы их обладают значительной степенью свободы и сильным влиянием живой речи. Некоторые тексты в языковом отношении представляют собой просто переводы с польского языка. Так, катехизис киевского митрополита Петра Могилы сначала был напечатан в Киево-Печерской лавре по-польски, а затем переведен на простую мову. Вообще, переводы с польского языка получают в Юго-Западной Руси широкое распространение, что в дальнейшем только увеличивалось. Просто мова довольно быстро расширяет круг своего применения. Ее черты проникают в тексты полемических сочинений, погребальных слов, недельных проповедей, катехизисов, даже в сферу конфессиональной литературы. То есть просто мова не ограничивается только административно-деловой письменностью. Никита Ильич Толстой приводит в качестве примера фрагмент из Евангелия Василия Тяпинского около 1570 года, где в две колонки напечатан текст рядом на церковно-славянском языке и текст, так называемый западно-русский, с сильным воздействием простой мовы. Приведу этот пример. Сначала приведу фразу на церковно-славянском языке, ну, конечно, это церковно-славянский язык западно-русской редакции, и на простой мове. Вот текст на церковно-славянском языке. «Зачало Евангелия Иисус Христова, Сына Божия, яко же есть писано в пророцах. Се аз посылаю ангела моего пред лицем твоим, иже уготовить путь твой пред тобою». Как звучит этот текст, напечатанный параллельно, на простой мове? Початок Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего, як есть написано в пророцах, «Ото я посылаю ангела моего перед обличьем твоим, который сготовить дорогу твою перед тобою». Сравним эти две фразы. Здесь налицо лексические и словообразовательные варианты. Слово «зачало» в церковнославянском соответствует «початок» в западнорусском. «Яко же», «як», «писано», «написано», «се аз», «ото я», «пред лицем», «перед обличьем». Отметим неполногласную и полногласную формы предлога «пред» и «перед». «И же», «который», «уготовить», «сготовить», «путь», «дорогу». То есть буквально почти каждое слово как бы переведено. Далее, следующая фраза. Церковнославянский текст. «Гласа вопиющего в пустыне, уготовайте путь Господень, правы творите стезя его». Текст на простой мове. «Голоса кричачего в пустыне, готуйте дорогу панскую, простые чините стежки его». Перед нами ту снова как бы перевод на простую мову. Неполногласие – полногласие, глас – голос. Формы «вопиющаго», «кричачого». «Уготовайте», «готуйте», «путь», «дорогу», «Господень», «панскую», «правы», «простые», «творите», «чините», «стези», «стежки». Замены, как видим, идут на фонетическом, словообразовательном, лексическом уровнях. Среди текстов, изданных в Юго-Западной Руси, появляются тексты, так же, как и процитированные фрагменты из Евангелия Василия Тяпинского, напечатанные в два столбца. Но интересно, это параллельный текст на польском, с одной стороны, и текст, представляющий собой просто его транслитерацию на кириллицу. Вот и такое становится возможным в Юго-Западной Руси. Конечно, в связи со сложной языковой и письменной ситуацией, для которой надо учитывать очень важный религиозный, идеологический фактор, вот перед книжниками и переводчиками вставал вопрос о нормализации и стабилизации церковнославянского языка как языка православия. Процитирую Никиту Ильича Толстого. «Необычайная широта языкового спектра в Западной Руси, то есть в Украине и Беларуси, начиная от древнеславянского и доходя через различные переходные типы и варианты русской мовы до польского, появление новых литературных жанров и использование в них бурно развивающегося западно-русского литературного языка, то есть русской простой мовы. Наконец, проникновение последнего в сферу традиционной конфессиональной литературы, где раньше безраздельно господствовал древнеславянский язык, вызвало кризис древнеславянского языка и необходимость борьбы за его нормализацию и стабилизацию. Не случайно поэтому возникновение первых грамматик древнеславянского языка произошло именно на территории Западной Руси. То есть там, где в этом особенно остро ощущалась необходимость. Конец цитаты. Каким же образом происходила словарная и грамматическая кодификация, то есть нормализация церковнославянского языка? Тот процесс, который сами книжники того времени называли исправлением книжным. Здесь можно выделить два способа, два пути нормализации языка. Во-первых, это традиционная филологическая обработка древних текстов, ставившая своей целью сохранение святой старины. Любое отклонение от нее рассматривалось справщиками как отступление не только от истинной нормы, но и от истинной веры, как повреждение в вере. Поэтому пути нормализации шло исправление в основном богослужебных канонических текстов. Такой способ правки можно назвать вслед за Никитой Ильичем Толстым текстологическим. В 1581 году в Остроге усилиями нескольких справщиков и редакторов, в том числе и князя Андрея Курбского, была издана знаменитая Острожская Библия. Ее текст опирался на текст Геннадьевской Библии 1499 года, первого русского свода всех библейских книг под одним переплетом и созданный в кругу новгородского архиепископа Геннадия. Текст печатной Острожской Библии послужил эталоном для всех последующих изданий, вплоть до новой редакции XVIII века. Острожская Библия сыграла огромную роль в истории культуры восточнославянских народов. Второй путь нормализации языка – это создание грамматик, выработка грамматической и лексической нормы. В издававшихся юго-западных грамматиках часто церковнославянский текст толковался с использованием простой мовы, что отражало школьную практику братств. И здесь, конечно, важным этапом в становлении грамматической традиции церковнославянского языка стала грамматика Милетия Смотрицкого. Первое ее издание было осуществлено в 1619 году. В предисловии к этой грамматике сообщается, что грамматика научит читать и по-словенску, и писать и раздельне, и чтомое выразумевать и лацно, где при ней заповинным подчанием вашим читаны будут звыклым школ способом словенские лекции и на русский язык перекладаны. Сама простая мова становится объектом кодификации. И такой опыт мы находим уже в упоминавшейся мной грамматике Иоанна Ужевича, написанной по латыни. В 1627 году в послесловии к изданной им в Киеве «Триоди постной» пишется, что некоторые части «Триоди» переведены с греческого на российскую беседу общую. Под этой общей беседой пан Берында подразумевал простую мову. Таким образом, не только западно-русский вариант церковно-славянского языка, но и простая мова подвергается нормализации, осмыслению ее грамматической системы. В условиях одновременного функционирования в Юго-Западной Руси, обработанных греческого, латинского языков, как языков европейской учености и католической веры, очень важно, что появлялись грамматики церковнославянские, благодаря которым юношество православное училось вести богословские диспуты, произносить проповеди и вести общую беседу на упорядоченном языке, с одной стороны понятном, а с другой лишенном яркой местной окраски. Сама сложная ситуация подталкивала юго-западных богословов, книжников, писателей к нормализаторской деятельности. Однако не все из них были согласны в том, чтобы проста мова использовалась в богослужении. Вот слова Иоанна Вишенского. «Евангелие апостолов церкви на литургии простым языком не воворачайте, по литургии ж для зрозумения людского попросту толкуйте и выкладайте. Книги церковные все и уставы славянским языком друкуйте». То есть Иоанн Вишенский наказывает духовенство, чтобы читающиеся в церкви тексты из Евангелия и апостола не переводились на простую мову, простым языком. А вот после литургии для понимания паствы смысла, для понимания проповеди, которую читает священник, для зрозумения людского, толкование можно давать на простом языке. Все же церковные книги, книги церковные все и уставы, следует печатать на славянском, то есть на церковно-славянском языке, словенским языком друкуйте, то есть печатайте. Итак, простая мова оказала существенное влияние на великорусскую книжную традицию. Поскольку книги, напечатанные в Юго-Западной Руси, использовались и в Московской Руси. В Юго-Западной Руси связи с греческой и южнославянской книжной традицией были более интенсивными, чем Московской Руси. Там поддерживались контакты с греками, потому что Киевская митрополия, в отличие от Московской, подчинялась Константинопольскому патриарху. Церковнославянский книжный язык в его юго-западной разновидности был не столь консервативен в своих нормах, как в разновидности московской, и это вызывало необходимость правки юго-западных текстов со стороны московских книжников. При перепечатывании юго-западных книг устранялись черты простой мовы, полонизмы, латинизмы. Они расценивались как влияние латинян, католиков, что было связано уже с конфессиональными спорами. То есть они расценивались, некоторые тексты, как поврежденные в вере. Вот, скажем, языковой правке подверглась грамматика Милетия Смотрицкого в ее московском издании 1648 года. И вот именно этот московский текст стал дальнейшим каноническим. Воздействие европейской латинской культуры, благодаря посредничеству Польши, определило своеобразие языковой и культурной картины XVII века. В последние десятилетия в нашей науке об истории русского литературного языка получил распространение термин «третье южнославянское влияние» по аналогии со вторым южнославянским влиянием. Что такое третье южнославянское влияние? Под этим понимают влияние книжной традиции юго-западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII веке. Но в отличие от второго южнославянского влияния, речь здесь идет не о южных славянах, болгарах и сербах, точнее, не об их письменной традиции, а речь идет о южных и юго-западных славянах в географическом смысле по отношению к Москве, об украинцах и белорусах. Сходство этого третьего влияния со вторым Борис Андреевич Успенский, например, который активно использует этот термин в своем курсе истории русского литературного языка, значит, вот это сходство он видит, например, в том, что юго-западные книжники, так же, как и южнославянские, стремились к восстановлению единого литературного языка православного единства. Они также ориентировались на греческую культуру, что приводит, по словам ученого, к новой эллинизации русской книжности. Те процессы, которые происходили в книжном языке юго-западной Руси и отзывались в языке Московской Руси, предопределили в середине XVII века языковые реформы, и не только языковые реформы, спровоцированные реформами церковными патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, что в конечном итоге привело, как мы знаем, к расколу русской церкви и к тем последствиям, которые вылились в движении старообрядчества.